вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалия». Слушайте нас на 105.9 FM. С вами Александр Янковский, Екатерина Некрича. И сегодня в нашей программе.
Европейский Союз обеспокоен ситуацией на Донбассе, в Азовском море и с рейсом MH17.
В Крыму украинец получил полгода колонии за облитый памятник так называемым вежливым людям.
В Грузии продолжаются протесты. Мы расскажем вам, что же там случилось, какова причина.
На полуострове, напомню, слушать нас можно на частоте 105.9 FM и также трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
У нас и у вас есть шанс попасть в эфир. Значит, но у вас
мы уже им воспользовались.
Мы сидим в эфире, а вы можете позвонить к нам по бесплатному номеру для жителей Крыма 8-810-06-926 и, собственно, прокомментировать то или иное событие и даже пообщаться с экспертами в этом эфире. Есть еще номер для жителей других украинских регионов 044-490-31-18.
Ты знаешь, вот сегодня мне более всего интересно было бы услышать от наших слушателей, зрителей, читателей в Крыму их впечатления от того, как они, допустим, отдыхали или останавливались в крымских мини-отелях. Потому что именно о них сегодня мы и будем говорить в нашей программе. Но для начала новости.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну а начнем мы наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Крым в центре внимания.
Суд в Крыму присудил полгода колонии облившему краской так называемый памятник вежливым людям. Как сообщает крымская правозащитная группа, гражданина Украины Максима Сокуренко приговорили к 6 месяцам колонии-поселения за то, что он в Симферополе облил краской этот вот памятник российским военным.
Сообщается, что приговор вынесли еще 17 апреля 2019 года, но информацию об этом правозащитники получили только сейчас. О деталях приговора нам в эксклюзивном комментарии рассказал руководитель крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.
В самом приговоре судья Ольга Чепель сама пишет, по сути, о политическом мотиве преследования Максима Сокуренко, который является гражданином Украины. И в приговоре сказано, что он не просто облил памятник краской, а сделал это, по сути, знак протеста против того, что Крым был включен Россией в свой состав.
Ну вот в приговоре также говорится о том, что, значит, Сокуренко не признал своей вины и в судебном заседании заявил о своем отказе получать российский паспорт.
И на данный момент нет комментариев соответствующих ведомств, аннексированных Крыму относительно этой информации. Напомним, как вообще произошел этот инцидент. Это случилось в конце января. Тогда уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова утверждала, что задержанный оказался киевлянином. Ему было предъявлено обвинение в вандализме.
А вот памятник так называемым вежливым людям в Симферополе был поставлен в июле 2016 года по инициативе Валерия Аксенова, отца российского главы Крыма Сергея Аксенова. Во время проведения непризнанного миром так называемого референдума в Крыму в 2014 году на полуострове появлялись люди без опознавательных знаков, которые блокировали действия украинских войск. И позже президент России Владимир Путин признал, что вот вежливыми людьми были военные вооруженных сил России.
Украина в центре внимания.
Европейский совет обеспокоен ситуацией на Донбассе, в Азовском море и с рейсом MH17. В резолюции, которая была принята 20 июня в Брюсселе по итогам заседания Европейского совета, лидеры стран ЕС определили главные проблемы – агрессию России на востоке Украины, провокации России в Азовском море и расследование катастрофы MH17.
Один из пунктов резолюции вновь призывает Россию освободить захваченных украинских моряков и уважать международное право. Европейские лидеры также отреагировали на решение России выдавать российские паспорта украинским граждан на оккупированных территориях Донбасса. Европейский совет выражает глубокую озабоченность в отношении российского президентского указа 24 апреля, который позволяет упрощенную выдачу паспортов в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей Украины, что противоречит духу и целям минских договоренностей. Это я прочитала цитату из данной резолюции.
Не обошли европейские лидеры вниманием и объявление международной следственной группой по расследованию катастрофы MH17 имен лиц, причастных к этому преступлению. Согласно резолюции, резолюции представители ЕС вновь подтвердили свою полную поддержку усилиям по установлению истины, правосудия и ответственности перед жертвами авиакатастрофы и перед их близкими. Также лидеры ЕС вновь призвали Россию в полной мере сотрудничать со следствием.
Прямой эфир.
Глава парламента Грузии после массовых протестов ушел в отставку. Об этом сообщает агентство со ссылкой на представителей правящей партии «Грузинская мечта». Отставка спикера Ираклия Кабахидзе была одним из требований участников акции протестов в Тбилиси. Фрагмент вот с этой акции мы слышали, которая началась вчера. Причиной протеста послужило то, что депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, будучи председателем на заседании Межпарламентской ассамблеи православия в столице Грузии, сел в кресло спикера.
И сегодня в Тбилиси начали судить задержанных участников акции протеста у здания парламента, которая вечером 20 июня переросла в столкновение с полицией. Об этом сообщает Радио Свобода. Грузинский телеканал Рустави-2 сообщает, что 9 человек были отправлены под административный арест. Всего, по неофициальным данным, были задержаны около 100 демонстрантов. Их обвиняют в сопротивлении полиции и мелком хулиганстве.
Полиция применила силу против нескольких тысяч демонстрантов, которые собрались в центре Тбилиси с антиправительственными и антироссийскими лозунгами. При разгоне использовался слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Министерства здравоохранения Грузии, пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Около 100 человек остаются в больницах. И на эту минуту некоторые демонстранты получили травмы глаз. Международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что полиция нарушила международные стандарты прав человека при применении спецсредств.
Грузинская оппозиция планирует сегодня вечером провести новую акцию у здания парламента в Тбилиси. Утверждается, что акция будет мирная. Кроме отставки Ираклия Кабахидзе, демонстранты добиваются отставки министра внутренних дел Георгия Гахари и начала обсуждения в парламенте инициативы о проведении внеочередных парламентских выборов и изменении избирательного законодательства.
А вот президент Грузии Саломе Зурабишвили возложила на Россию ответственность за случившееся. По ее словам, гражданское противостояние на руку только России. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал события в Тбилиси, цитата, «русофобской провокация». Представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность безопасностью российских туристов в стране.
Прямой эфир.
Суд в аннексированном Крыму вынес приговор по первому делу о недоносительстве. Крымский татарин Осман Муратов признан виновным Киевским райсудом Симферополя по первому на полуострове так называемому делу о недоносительстве ФСБ России и оштрафован на 10 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент Крым Реали.
Защита считает, что приговор абсолютно необоснован и намерена подавать апелляцию на решение судьи Ольги Кузнецовой. Адвокат Муратова Лилия Гимиджи отметила, что судья в ходе процесса не раз называла адвокатов абсолютно некомпетентными, отказывала в ходатайствах, удовлетворение которых могло бы опровергнуть доказательства обвинения, перебивала защиту в прениях в том числе.
Стоит напомнить, что в ноябре прошлого года в аннексированном Крыму возбудили первое уголовное дело о недоносительстве ФСБ России. По версии следствия, обвиняемый не сообщил правоохранителям о том, что его родственник уехал воевать в Сирию на стороне ИГИЛ. И в Крыму это первый прецедент после принятия поправок в российское законодательство в рамках так называемого пакета Яровой. Статья о недоносительстве предполагает ответственность в виде штрафа до 100 тысяч рублей или лишения свободы на срок до года.
Новости.
Украина и Соединенные Штаты Америки осудили в ОБСЕ приговор российского суда по симферопольскому делу, так называемому делу Хизбут-Тахрир. Об этом стало известно в ходе заседания постоянного совета ОБСЕ накануне. Об этом сообщает украинское агентство Укринформ. Как заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук, далее цитата, 18 июня российский суд в Ростове-на-Дону незаконно приговорил к тюремным срокам от 12 до 17 лет пятерых крымских татар по сфабрикованным обвинениям в якобы принадлежности к организации Хизбут-Тахрир, которая является легальной в Украине, но запрещена российской оккупационной властью. Украина выражает решительный протест этому решению, которое является очередным случаем применения антитеррористического законодательства для прикрытия политических репрессий против крымско-татарского народа. Конец цитаты.
Дипломат подчеркнул, что притеснение и преследование на аннексированном полуострове должны немедленно прекратиться, и Россия должна освободить всех незаконно задержанных украинцев и крымских татар. Также по этому поводу высказался исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис, который обратил внимание на то, что в Крыму этнические украинцы и крымские татары подвергаются преследованиям, задержаниям и заключениям со стороны российской оккупационной власти. Конец цитаты. Также Макрис выразил обеспокоенность по поводу вынесения приговора 5 крымским татарам за принадлежность к исламской организации Хизбут-Тахрир. Дипломат призвал Россию, цитирую, прекратить преследование в Крыму и освободить всех тех, кого она неправомерно заключила, а также вернуть Украине контроль над Крымом.
Прямой эфир.
Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Тут у нас, нас же не только смотрят, слушают, точнее, не только читают и слушают, нас еще и смотрят. И тут даже пишут некоторые комментарии, тут передают приветы из Джанкоя, говорят, что тут, в общем, пекло, да, в Джанкое. А другой наш зритель, слушатель из Севастополя пишет, что вообще в этом году тема засухи, она будет актуальна для Крыма. Ну, вот мы действительно этой теме посвятим одну из наших самых ближайших программ.
Еще пишут, что в Севастополе плюс 28. Как-то маловато.
Маловато, наверное. Но все-таки море, оно в какой-то степени да, снижает температуру и воздуха в том числе.
Есть еще комментарии по поводу главной темы этого эфира, Александр, да, про, собственно, вот туристические вот эти вот все вопросы. Уже некие сравнения идут. Пишет, значит, Юрий в Ютьюбе в комментариях. Посмотрел ролик из Одессы. Море грязное, цены в кафе 2800 R.обед на двоих. Что значит рублей? Нет таких цен, нет такой валюты. В Одессе.
Без пива причем, да?
Да, без пива, вот. Ну,
в давайте, рублях. Пишите. Он пытался, может быть, заплатить в рублях, ему и пива за это не продали.
Может быть,
но
да.
Так бывает. Хорошо. Тут кто-то спрашивает, Янковский, ты что, тупой? Короткий ответ – нет. И дальше идем. Значит, Россия пренебрегает решение Международного трибунала по захваченным морякам. Такое заявление сделал командующий военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко на странице военно-морских сил Украины в Фейсбуке.
Несмотря на соответствующее решение Международного трибунала по морскому праву о немедленном освобождении 24 захваченных украинских военных моряков, Россия продолжает удерживать их в заключении, пренебрегая международным правом, отметил адмирал. И вот по словам Воронченко, Россия будет настаивать на том, чтобы Украина капитулировала перед ней, но действия мирового сообщества и международных организаций, в частности санкции, приведут к логическому завершению, и результат будет плачевный для всего государственного устройства России как страны-агрессора.
Воронченко также отметил, что цитирую, мы сделаем все возможное для того, чтобы как можно быстрее освободить наших военных из заточения. И тут стоит напомнить, что 25 мая Международный трибунал по морскому праву на заседании в Гамбурге по делу захваченных Россией украинских моряков обязал Россию немедленно освободить военные корабли, украинские военные корабли и вернуть их под контроль Украины. На это в Министерстве иностранных дел России ответили, что у трибунала ООН нет юрисдикции рассматривать дело о захвате украинских моряков.
Крым в центре внимания.
С начала года выбросов ядовитых веществ на адмигранице с Крымом не зафиксировано. Об этом Крымреалии рассказал помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов. По его словам, украинские пограничники на адмигранице с аннексированным Крымом в Херсонской области осуществляют замеры воздуха каждый день.
На вооружении всех подразделений Госпогранслужбы Украины находится специальный прибор химической разведки финского производства, при помощи которого можно обнаружить опасные ядовитые вещества в воздухе.
Минулого року через екокатастрофу на заводі «Титан» тут безпосередньо в КПВ «Каланчак» військовослужбовці і фіксували, і самі на собі відчували наявність небезпечних отруйних речовин у повітрі. Цього року таких випадків у нас не було.
По словам Шевцова, на данный момент жалоб на состояние здоровья от украинских военных, которые несут службу на адмигранице с Крымом, не поступало. Они обеспечены всеми необходимыми средствами защиты от химических ядовитых веществ и в случае необходимости будут их применять.
Ранее жители Армянска с приходом летней жары жаловались на плохое самочувствие и связывали это с ухудшением экологической обстановки в городе. Крымреалии они рассказали, что в городе уже говорят про повторение ситуации, когда летом прошлого года на местном химзаводе «Крымский Титан» произошли выбросы. Загрязнение воздуха в Армянске и Красноперекопске, впрочем, фиксируют специалисты Крымского гидрометцентра. Уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как повышенный, сказано в опубликованном мониторинге, который проводился с 3 по 10 июня. При этом подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов 18 июня рассказал о том, что жара в Крыму не привела к ухудшению экологической ситуации в районе завода «Крымский Титан».
Прямой эфир.
А тем временем в России объявили тендер по утилизации украинской подлодки из Крыма. Соответствующая информация на портале Ростендер появилась вчера, 20 июня. Там сообщается, что Министерство обороны России проводит тендер на утилизацию ряда кораблей, в числе которых есть украинская подводная лодка, как предполагают эксперты, Запорожье. В документах украинская субмарина числится как подводная лодка проекта 641. Конкретного названия нет, но в распоряжении России остается лишь одна лодка такой серии. Та, что осталась в Крыму после аннексии, утверждают украинские военные эксперты.
Экс-спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев в комментарии «Крым Реали» обозначил, что аналогичных подводок лодок в России нет, и, по его словам, Украина готова была забрать захваченную в результате аннексии Крыма России военную технику, но этого так и не произошло. И ранее сообщалось, что российские власти намерены утилизировать украинскую военную технику, которая осталась в Крыму после аннексии 2014 года, если Киев не заберет ее по истечении 10-летнего срока. А вот сама эта подводная лодка «Запорожье» была построена еще в 1970 году, и первоначально она входила в состав Северного флота Советского Союза. В 1990 году подлодку перевели на Черное море. Она долгое время вот стояла в Балаклаве. В 1997 году вошла в состав военно-морских сил Украины. Что, нам показывают, что все закругляемся,
есть еще
заканчиваем
одна новость,
программу.
Вы знаете, нами пытаются руководить кто-то. Вот нам же некоторые слушатели нас упрекают
сейчас
в том, что нами кто-то руководит.
Конечно.
Вот у нас есть за стеклом здесь.
Смотри, вот наши слушатели, сейчас они нам пишут в Ютьюбе под нашей трансляцией, они пишут, что, значит, по данным погранслужбы, я так понимаю, что они говорят про данные российской погранслужбы, границу с Крымом пересекло 11 тысяч украинцев и 1500 автомобилей из Украины. Во-первых, дорогие мои, значит, это не 11 тысяч украинцев и 1500 автомобилей из Украины. Я читал этот пресс-релиз, там написано всего, значит, пересекло как в одну, так и в другую сторону вот эту админграницу, где там находятся эти, в том числе и российские пограничники. А что у нас говорит Госпогранслужба Украины по этому поводу?
Да, потому что, видите, в комментариях пишут, мы тоже видели, безусловно, это в новостях от российской стороны, но вот есть у нас еще одна сторона. Госпогранслужба Украины опровергла заявление ФСБ об ажиотаже на админгранице с Крымом. Помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов в комментарии «Крым Реали» отметил, что, цитата, «наблюдается незначительное сезонное увеличение пассажиропотока в пунктах пропуска Каланчак и Чаплынка. Сейчас через админграницу в обоих направлениях, значит, в среднем за сутки пересекают около 4000 граждан и 400 транспортных средств».
В обоих направлениях, то есть как в Крым, так и с Крыма. И стоит еще раз напомнить, что вот сегодня утром российская погранная Управление ФСБ по Крыму и Севастополю распространило информацию о том, что, цитирую, существенно увеличило пропускную способность своих пунктов на севере полуострова в связи с наплывом людей, пересекающих админграницу. Наплыв, дорогие мои, знаете, наплыв он бывает там, где море есть, а на севере полуострова моря нет, наплыва быть не может. Ну что, теперь...
Я еще одну новость, простите, задерживаю главную тему, но важно, да, в Португалии проведут футбольный матч в память о похищенном в Крыму активисте Эрвине Ибрагимове. Об этом в Крым Реале сообщил представитель Украины диаспоры. Согласно их информации, матч пройдет 23 июня в Лиссабоне. И туда отправится отец похищенного крымчанина Умер Ибрагимов вместе с заместителем председателя Меджлиса крымских татар Ахтемом Чигозом. Я проанонсирую, что в понедельник утром у нас появится записанное интервью вот с отцом похищенного крымчанина Умером Ибрагимовым, поэтому с понедельника уже ищите на страницах Крым Реали. Ну а дальше в нашем эфире как раз одна из тех горячих тем, которая заводит, возбуждает очень многих, поэтому следим за вашими комментариями в том числе. И вот Александр Янковский сейчас остается с вами для того, чтобы обсудить все детально и профессионально.
Спасибо, я остаюсь с вами. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, это «Радио Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Напомню, что на севере полуострова нас можно слушать на частоте 105.9 FM, а также можно нас круглосуточно слушать, читать и смотреть на сайте «Крым Реалии». Ну и прямо сейчас можете присоединиться и посмотреть трансляцию нашей программы на нашем канале в YouTube или на нашей странице в Фейсбуке. Можете и позвонить к нам в прямой эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926. Вот лично вам такой вопрос сегодня. Если Заходите, можете на него ответить. Отдыхали ли вы в мини-отелях? И имеет ли для вас значение вот крымские мини-отели? Являются ли они плательщиками налогов или нет? Обращаете ли вы на это внимание? Почему я задаю вам такой вопрос? Дело в том, что вот российская налоговая инспекция по Крыму решила проверять владельцев гостевых домов. По данным специалистов этого ведомства, вот тысячи, около 5000 владельцев гостевых домов уклоняются от уплаты налога на доход физических лиц. Например, только в поселке Утес Большой Алушты свыше 400 таких мини-гостиниц. Владелец каждой из них должен ежегодно подавать декларацию о налогах на доход физических лиц. Хотя, вот, ну, как бы, вот по законодательству, которое де-факто сейчас действует в аннексированном Крыму, якобы должен подавать. Но с 2018 в 2018 году те, кто зарабатывает на сдаче жилья в аренду, собрали всего 65 тысяч рублей. Если даже мы, ну, так вот посчитаем, что теоретически, да, зарплата, наверное, там у налогового инспектора там 1030 рублей, то это всего лишь две месячные зарплаты, месячные, не годовые, одного налогового инспектора собрали. А сколько произвели при этом каких-то телодвижений, вообще сколько провели проверок, сколько сожгли бензина? То есть, насколько вообще это есть эффективность в таком сборе этих налогов? Есть еще один очень немаловажный момент. Вот журналисты телеканала «Крым-24» поехали с крымской налоговой вот на одну из таких проверок, рейд, это в поселок Утес. И вот что сказала им Лидия Шишкова, это жительница поселка Утес, которая работала, вот если верить данным этого репортажа, работала без разрешительных документов, но тем не менее принимала туристов.
У нас 1500 есть. Срок 5 дней, 4, 3 и 2. На сутки мы не берем, потому что как бы, мы сами тут сами справляемся своими силами. Хотели подработать, теперь все расторгнем и до свидания. Пусть она теперь заработаем 3 копейки, значит, на налог 3 копейки заплатим.
То есть есть у людей четкое понимание того, что если их обложат этими налогами, там либо 13%, а тем более если 30%, то вполне возможно, это придется им все заработанные деньги, ну не все, а большую часть отдать в бюджет. Либо повысить существенно расценки на предоставляемые услуги, в частности на проживание в тех или иных мини-отелях. Сегодня попробуем разобраться, к чему вот приведет такая легализация мини-отелей, как они говорят, крымские чиновники. Или, поскольку на самом деле это очень интересно, приведет ли она к тому, что просто-напросто этот бизнес, он идет еще дальше в тень и будет каким-то образом там с помощью небольших взяток, может быть, решать проблемы с теми или иными проверяющими органами, или же он предпочтет поднять цены на свои услуги. Но тут стоит понимать, что поскольку сейчас для Крыма основной контингент людей, которые туда приезжают на отдых, это все-таки россияне, по сравнению с 2014 годом, если тогда приезжал только там каждый пятый был россиян, то сейчас, наверное, 4 пятых это вот именно россияне, то к чему это может привести? Ведь есть же и другие курорты, да, там для россиян доступны. Это Сочи, это, ну, какие-то там курорты Северного Кавказа, это, в конце концов, это Турция, да, вот если придется поднять цены на проживание таким владельцам или тем бизнесменам, которые работают в мини-отелях в Крыму, то не приведет ли это вообще к снижению туристического потока в Крым? Будем пытаться разобраться. Сейчас говорим с Александром Бурдоновым, председателем общественной организации «Курортный Крым» и создателем сайта «Курорт-эксперт». Александр, приветствую вас.
Да, добрый день.
Александр, на ваш взгляд, вот такая попытка легализовать вот этот бизнес по мини-отелям сейчас в разгар курортного сезона, к чему он может привести?
Курортного сезона вообще резкие движения делать не рекомендуется. Да, я прошу прощения, даже бандитские разборки в 90-х начинались до сезона и после. Во время сезона был неясный мораторий.
Говорят, что сейчас, да, есть...
Из семьи-то, это имеет смысл, конечно.
А, смотрите, просто на самом деле есть очень много заявлений. Вот тот же самый господин Черняк, Алексей Черняк, это глава комитета Крымского парламента по санаторно-курортному комплексу, он еще там с 2015 года, тогда говорил, что около 20 тысяч мини-отелей работают в Крыму и оказывают и услуги, эти услуги оказываются, что называется, в тени. Потом, правда, говорили уже о том, что вот таких мини-отелей всего 5 тысяч, и вот есть такая, сейчас на сегодня, на этот год есть где-то 5 тысяч, а 18 тысяч, это все-таки говорится больше о квартирах, которые оказывают услуги для туристов. А, на ваш взгляд, вот вообще, о каком объеме можно рынка говорить?
Ну, на нашем портале, курсгипстерском, 3 тысячи тех, кто имеет свои страницы или сайты, но мы не всех еще выводим, там 3200 уже. А думаю, что если всех, то где-то может 3,5 наберется. Может больше. А это те, кто присутствует в интернете. А тех же, кто не присутствует, а с заборами, с телефонами на заборах, да, где частные дома, там 3-4-5 комнат, которые можно условно считать мини-отелями, то тут цифра очень интересная. Если добавить еще квартиры, то вообще будет бомба. Там дело в том, что в пик сезона при 100% загрузке 80% турпотока размещается в частном секторе. То есть, грубо говоря, если емкость мест, которые зарегистрированы, называются КСРами, где-то 150 коллективных средств размещения, порядка 150 тысяч койко-мест, то если взять все видимые мини-отели, где в среднем, пускай там 15 номеров, 20, да, то их, грубо говоря, 3,5, пускай даже 5 тысяч, но это 100 тысяч койко-мест, условно говоря, да. То есть, 250, 300 тысяч, это вот то, что видимо, да. А учитывая, что 80% частный сектор, 150, это еще 600 тысяч. Да, это всего 750 пики загрузки, если мы имеем 100% загрузку по всем регионам. Вот, то есть, таким образом, где-то 1250-300 тысяч койко-мест можно учесть. Вот таким вот образом, говорится, вывести из тени, да. А еще остальные 300, они просто не ложатся. Хотя сейчас рассматривается тема, что нам по осени будет выдвинут закон о сдаче жилья в наем. А вот тут, на самом деле, проблемы-то никакой нет особенно. Единственный вопрос – это налоговый учет. То есть налог – это затраты, и учет – это хлопоты. Да, это с этим и разбираться, ковыряться. Поэтому вариант совершенно простой, как говорил еще Адам Смит, да, легкие налоги дайте, и в отсутствие войны народ экономику поднимет сам. То есть люди кормят себя, зачем их грузить налогами? Дайте патенты, это мы об этом уже говорили не знаю сколько. А дайте легкие патенты, грубо говоря, там на месяц, 500, доллары перевести, 10 долларов на месяц за комнату, там... И то, наверное, много бывает.
Александр, вот смотрите, господин...
Да, и никакой отчетности контроля, единственное, что занимаются тем, что занимаются. Единственное, что здесь важно, это то, чтобы при получении такого патента частный сектор или мини-отель, неважно, частная квартира, дали о себе на некий портал, частный портал, просто неважно. Дали некий портал, дали о себе некую достоверную информацию о характеристике своих этих самых средств размещения. Для того, чтобы потребитель, зайдя на этот портал, мог понимать, куда он едет в любом случае, в любую частную квартиру, в любой частный отель. То есть два вопроса. Люди кормят себя, привлекают туриста, а турист оставляет деньги в экономике, что его дергать и трогать, да? Дать ему легкий патент, он сам пойдет регистрироваться. При регистрации будет заполнен характеристики объекта, и турист получит достоверную информацию. Все.
Вот смотрите, я сейчас процитирую Вадима Волченко, это министр курортов и туризма Крыма, он в начале этого года говорил о том, что уже четырежды Москва отклоняла предложение Крымского министерства по курортам и туризму вернуться к авансовым платежам и оформлению патента на сдачу жилья. То есть этого не будет. Так что дальше нет смысла отстаивать вот такое предложение. А вот теперь про легализацию стали говорить, что вот может быть возможно это введение налога на самозанятых исправит эту ситуацию. Но у меня к вам такой вопрос. скажите, какие преференции получит тот человек, который зарегистрируется? Ну вот, на ваш взгляд, будут ли какие-то преференции для такого человека, который начнет платить налоги? Или же это просто означает, что его потом нагрузят, что называется, еще дополнительными какими-то поборами и платежами?
Сами по себе, если мы говорим о налоге, это какой-то процент какого-то дохода. То есть это надо вести учет, контроль и правильно подсчитанные проценты. Если все это неправильно, значит это штрафные санкции. То есть само по себе сам механизм уже некорректен. То есть он создает проблемы. А единственный корректный механизм – это патент. А то, что они не соглашаются пока, ну ладно, во-первых, камень точит, во-вторых, жизнь заставит. Еще у них не получится. Пытались уже делать это дело и при Украине, в Крыму в 90-х, 2000-х вводить такого рода систему учета. Ну, надеюсь, что централизация поможет. Не поможет. Народ уйдет в тени, все будут станут туристами, родственниками, которых размещают бесплатно. И турист, самое интересное, с удовольствием поддержит такого частника, потому что для того и для другого в этом случае государство не создает никаких, так сказать, условий, возможности нормально отдыхать. И все остальное, остальное прочее, создает только проблемы. Ну и нафига мне не нужны.
Угу. Александр, скажите, а вот на ваш взгляд, если все-таки заставят определенное количество мини-отелей легализироваться, каким-то образом заставят их платить налоги, вот, например, тот же самый господин Черняк, это глава комитета Крымского парламента по курортам и туризму, он говорил о том, что они, например, будут использовать такие косвенные методы определения, используется данное жилье в качестве мини-отеля или нет, как будут просто, например, брать данные в горводоканалах и смотреть по потреблению воды в летний период, и потом приходить и требовать на основании этого легализироваться. Но вопрос в другом. Вопрос заключается в том, что если все-таки заставят, обяжут легализироваться вот все эти тысячи мини-отелей в Крыму, означает ли это, что цены на размещение в этих мини-отелях, они повысятся, соответственно, или нет?
Ну, скажем так, если нагрузка финансовая будет значимая, значит, они будут заложены в стоимость, какие вопросы, понятное дело. Влияет ли это все на турпоток? Но любые сложности, связанные с предоставлением отдыха или получением отдыха, они влияют, естественно. Насколько, практика покажет. Турист все равно не перестанет ездить, это само собой. То, что народ, который сдает частный сектор квартиры, и то, что турист, найдут кучу способов, как это обойти, найдут. Ну и что? Что за кем гоняться будет? Зачем? Смысл какой?
Вот я напомню данные, которые приводил в начале программы, о том, что вот от сдатчиков жилья в 2018 году, по данным Крымской налоговой, получили всего лишь 65 тысяч рублей, даже не миллионов, а тысяч рублей. Это, на самом деле, какая-то очень интересная цифра, в нее даже тяжело поверить, а сколько людей было задействовано в администрировании этого налога. Александр, еще такой вопрос. Скажите, на самом деле, вот если говорить про объемы, вот вы сказали про общее количество, которое там может быть койко-мест, это там 250-300 тысяч, и плюс
это
еще может...
Это пятисезона, 100% загрузка.
На пятисезона. Вот являются ли вот эти мини-отели, они конкурентами для больших отельных сетей? Может быть, просто-напросто есть какая-то политика для того, чтобы выдавить с рынка каких-то мелких игроков, и чтобы освободить место исключительно для больших отелей, больших пансионатов и так далее?
А смысл? Дело в том, что то, что они конкуренты с точки зрения по ценовой нише, это да, у них цена дешевле. И, грубо говоря, снять квартиру в частном секторе, это тот же номер, считайте, для комнат с кухней, это тот же апартамент, условно говоря. Да? По классификации. А по цене, извините меня, это в 5 раз дешевле, условно. То есть это можно за 2000 в день снять, а в отелях это стоит 10 тысяч. С одной стороны, понятно, что там инфраструктура тянет куча обслуги, все остальное прочее, а здесь затраты только у самого владельца. Что касается выделить в пользу крупных отелей, смысл? Я же говорю, люди все равно найдут способ размещать у себя людей, потому что им имеет смысл зарабатывать, а людям имеет смысл дешевле отдыхать. Как бы и тут они объединятся в этом плане. Да, мы, друзья, родственникам ничего не платим, хотя на самом деле платят, и все. И да, воды больше потребили, и что? И света больше, и что? При Союзе жить в Крыму означало, что все твои родственники у тебя в гостях летом со всего Союза, не переставая менять друг друга. Было такое, было.
Ну да, было и в советское время приблизительно. Ну, не такое, может быть, да, но тоже была попытка. Александр, давайте вот оставайтесь на связи. Я предлагаю послушать, вот как там прокомментировала эту ситуацию Наталья Пархоменко, это председатель Ассоциации малых отелей Крыма. Вообще она рассказала об этой проблеме и что она полагает, что нужно делать собственникам малых отелей, которые не имеют всех необходимых документов.
Мнение.
Смотрите, если у вас ваш жилой дом, в котором вы сами проживаете, который изначально был по проекту без нарушений построен, как для жилого дома, да, вот жилой дом, не нарушенный этаж, не нарушена площадь, и вы сдаете излишки своей площади, что не является гостиничным бизнесом, это является даже аренду жилья. Понимаете, да, в чем разница гостиница и в аренду жилье? И каждый малый ательер должен понимать, что если... я сдаю только собственное жилье в наем, работаю под найма, я не являюсь гостиницей, я не оказываю гостиничные услуги, то есть я работаю вот так. Могу быть подписчиком НДФЛ, могу быть на упрощенной системе, то есть вариантов много. Вариант Б, если мы хотим, мы нарушили изначально, порой даже дома не введены в эксплуатацию еще очень давно, да, есть такие вот... моменты, то, простите мне, ребята, введите эксплуатацию согласно закону. Если у вас нарушена этажность, вы понимаете, что у вас тут два варианта. Туржилье, каждый закон туржилья, который все-таки осенью выйдет, да, пока что это законопроект, и он прорабатывается, да, то есть есть гостиница, есть туржилье. И требования к туржилью не будут как к гостинице, потому что зачастую в собственном доме сделать гостиницу невозможно, понимаете? Слишком много таких требований, которые не могут выполнить частник. Но поэтому и пошло четкое разделение теперь уже. Есть жилое, это собственный дом, но опять же, не нарушены все градостроительные нормы. И второе, это гостиница нежилое. Два выхода, два пути есть. А уж там о том, как работать на полноположение, ну, это просто нужно взвесить все за и против, где комфортнее, где удобнее самому предпринимателю там, или физлицу. Используется жилье, свое собственное жилье, договор найма. Если вы еще разрабатываете и продумываете варианты, что вы видите всевозможные услуги, питание, анимации, еще ряд услуг гостиничных, то тогда вы уже не являетесь просто собственным жильем, да, правильно? И вырастет цена на номера, ну, слушайте, каждый год есть инфляция, вы знаете, примерно по всему миру, это касается не только России, везде какой-то уровень инфляции есть. Вот может это будет и вырасти на уровень инфляции, и это не очень болезненно, на самом деле, как укус комара.
Мнение.
Ну, мне остается напомнить, да, что это было мнение Натальи Пархоменко, председателя Ассоциации малых отелей Крыма. С нами на связи Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта «Курорт-эксперт». Александр, да, ну вот насколько эти советы, на ваш взгляд, они действительно могут помочь владельцам мини-отелей?
Да, верно все.
Верно, да? То есть
могут.
Ага. Хорошо. Тогда спасибо. Александр Бурдонов был с нами на связи. Мы продолжаем нашу программу. Я хочу, чтобы мы сейчас еще послушали небольшой фрагмент. Это предприниматель из поселка Утес Евгений Лобас, который в интервью телеканалу «Крым-24» рассказал, почему вот он решил зарегистрироваться. Давайте послушаем.
В этом есть большой плюс в плане проверок. Мы всегда открыты, всегда работаем, платим за наших наемников патенты, оформляем для нерезидентов. Гости понимают, что это все официально, деньги идут в бюджет, и они застрахованы в каком-то плане, что их никто не обманет, не попадут они на аферистов.
Ну, на самом деле, я не совсем понимаю, да, почему не может платить налоги аферист, да, точнее, это, наверное, не является стопроцентной гарантией. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня мы говорим вот о чем. Мы сегодня говорим о том, что подконтрольная Россия, налоговая служба в Крыму стала проводить рейды. Рейды по мини-отелям, по крымским мини-отелям. Всего, вот, по оценке этого ведомства российского, в аннексированном Крыму около 5000 мини-отелей. То есть это те люди, которые, ну, принимают на отдых разное количество людей, в основном где-то до 30 человек, но при этом не платят налогов. А вот о квартирах, которые сдают в наем для туристов, говорят, что их таких квартир, наверное, около 18-20 тысяч. Хотя Александр Бурдонов считает, что их гораздо больше на самом деле. Это не 5 и там 20 тысяч, их гораздо больше. Но вот со всех с них хотят собирать деньги. Как вы уже слышали, слышали в нашей сегодняшней программе, в том же самом поселке Утес, многие говорят, что они работают на грани рентабельности, и даже какая-то малейшая для них налоговая нагрузка, она будет очень чувствительной. С другой стороны, у крымчан есть еще сейчас достаточно серьезный конкурент в виде Сочи, поскольку в Крым в основном приезжают российские туристы, то они считают деньги, и они могут за свои деньги, потому что в мини-отели приезжают люди не те, которых отправляют по профсоюзным путевкам там, от предприятия, да, те люди, которые приезжают за свои деньги. Так вот, они за свои деньги, они могут, может быть, выберут и Сочи, а может быть, и поедут, например, в Турцию или в Болгарию, или на материковую Украину. Ну, неизвестно, куда они поедут, но, тем не менее, все будут считать. Насколько вот такая инициатива вообще осуществима, я хотел бы поинтересоваться у Юрия Дереша, генерального директора туристической компании «Орион Тур». Юрий, приветствую вас.
Доброго вечера.
Скажите, ну вот по вашей оценке, вот такие мини-отели, есть ли у них вообще будущее, ну, в частности, на территории Крыма?
Виходить, ну, скажімо, майбутнє для такого бізнесу, воно, в принципі, є. Але, скажімо, для подібного бізнесу і закладів розміщення потрібно враховувати кілька таких важливих моментів. Я зараз не говорю конкретно про Крим, а взагалі. Перше, цей бізнес сезонний, і в залежності від того, наскільки довго тепле море, є чим зайнятися, можливо, в несезоні і так далі, і наскільки часто люди приїжджають на сезон, залежить, скажімо, рентабельність цього бізнесу і можливість заробити і так далі. Чорне море, скажімо, це не Червоне море, сезон там значно коротший, ніж в місцях, які поближче до екватора знаходяться, тому, скажімо, є 4-3,5 місяці, скажімо, такого активного сезону, в який масово їдуть люди, і в який вони можуть заробити, і заробити собі на цілий рік, якого би хватило для догляду в тому ж самому листопаді чи січні за тим же самим готелем і так далі. Виходячи з того, що вже прозвучала ця фраза, що в основному клієнт, за якого платять гроші, вони їздять в великі готелі, санаторії і так далі на території Криму, а маленькі ці готелі, в більшості з них, можливо, я не володію, скажімо, теперішньою ситуацією і теперішніми реаліями, можливо, в них навіть банківських рахунків немає. Тому що вони в основному приймали готівкою, і ніяких банківських рахунків не потрібно було. А коли це оплачує якась там профспілка, то, звичайно, вона перераховує кошти на якийсь рахунок. Тому, скажімо, оподаткувати міні-готелі, це, скажімо, вони це можуть зробити, але скільки після них виживе, і чи будуть власники цих міні-готелів самозайняті тою роботою, якою вони зараз займаються, яка дає їм хоча б трошки якийсь дохід і прибуток.
То есть, наверное, да, тут стоит нашим радиослушателям еще раз напомнить о том, что речь идет не об отелях вот таких, да, которые круглогодичные, большие отели. Это мини-отели, допустим, которые там где-то на берегу моря там, или в горах. Да? Ну вот и на берегу моря, например, там сезон там 3-4 месяца, и вот люди, они просто-напросто сдают, это может быть даже там просто какая-то часть дома у них, вот возле их дома, в котором они живут, а вот часть дома они сдают, там сделали несколько номеров. И подходить с точно такими же, критериями оценки там, налогообложения, как и к большой гостинице, которая является круглогодичным бизнесом, наверное, было бы не очень правильно, потому что...
И податки потрібно платити цілий рік, а не 4 місяці, коли в тебе є клієнти якісь і в тебе якісь дохід. Податки ж потрібно платити круглий рік. Те ж саме там відрахування в пенсійний фонд і так далі. Я не сильно володію, скажімо, яка ситуація з пенсійним фондом Росії, як там відрахування за найманих працівників здійснюється, але податки потрібно платити круглий рік, а не 4 місяці. Якщо хочеться зробити.
Да, заробіток у тебе виходить всього лише 4 місяці в году.
Да,
в лучшому
випадку 12 місяців.
Да, и поэтому возникает, конечно, очень такая проблемная ситуация для этих владельцев. Но, тем не менее, вот скажите, если у вас, может быть, есть опыт такой, вы знаете, как это происходит в разных странах мира. Может быть, стоит просто-напросто ориентироваться на такие страны, где это, уже решена каким-то образом эта проблема.
Скажімо, виходячи з тих реалій, в яких я стикаюся, тому що я багато подорожую за кордоном і маю, скажімо, особистий досвід і спілкування з власниками готелів і в Греції, і в Чорногорії, і в Словаччині, і в Польщі, і в Грузії, Тут потрібно, скажімо, чітко розуміти, по-перше, якого розміру цей об'єкт розміщення. Скільки там працює найманих працівників? Коли це йде мова про сім'ю, яка повністю, скажімо, обслуговує маленький готель там, на 10-12 номерів, то, звичайно, що вони не можуть платити всі податки, які платить готель, який має там 150 номерів, якого в штаті 120 людей і так далі. Це зовсім різні види бізнесу і зовсім різні, скажімо, доходи і можливість, скажімо, більше заробляти і так далі. Тому що великий готель, він має інфраструктуру, він має сервіс, відповідно, вони можуть ставити певний рівень цін. А в маленьких готелях, там у своєму, що здаються кімнати, є можливість, якщо є можливість якогось там надання сніданків там, чи ресторану і так далі. Тому більше там, більшого сервісу, окрім здачі самих номерів кімнат, більше там, ну, в більшості випадків немає. Тому залежить від розміру цього готелю, залежить від фінансових оборотів, коштів, якими вони володіють, відповідно до них становиться розмір тих податків, які вони оплачують. Скажімо, в Європі це чітко йде градація от від кількості людей, від розміру бізнесу, від їхніх фінансових оборотів і так далі. Тому що кожен долар, який вкладений в туризм, дає 4 долари прибутку. Тому що, окрім самого готелю, ці люди кудись ходять, їздять, щось дивляться, вони десь харчуються, вони купують якісь сувеніри і так далі. Тобто туризм – це не тільки чисто от відпочинок на морі, а це навколишня інфраструктура, яка дає заробляти не тільки власнику готелю, який в себе поселив людей, а ще цілому ряду бізнесів, які зав'язані, прив'язані до цього готелю, який я перерахував.
Понятно, спасибо вам. Это был Юрий Дереш, генеральный директор туристической компании Орион Интур. И напомню, о чем мы сегодня говорили. Мы сегодня говорили о том, что вот в разгар курортного сезона, в 20 числа июня, подконтрольная России налоговая инспекция Крыма стала проверять мини-отели полуострова. Но они говорят о том, что в этом ведомстве говорят о том, что они пытаются вывести из тени вот этих владельцев или управляющих этих мини-отелей. Их насчитали около 5000 и заставить их платить налоги. Хотя вот наши эксперты опрошены говорят о том, что, скорее всего, ничего не получится у российских налоговиков, а если получится, то это, несомненно, ударит по доступности крымских курортов, крымских мест размещения. О том, как будет развиваться ситуация, мы обязательно сообщим вам в одной из наших следующих программ. Это, напомню, программа «Крымский вечер» в эфире Радио Крым Реалии, и через несколько секунд мы перейдем к новостям будущего.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали Радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
С вами Крымский вечер, радио Крым Реалии. Александр, мы с вами так давно не были в одной студии, в одном эфире.
Вот, и это случилось наконец-то.
Наедине с нашими слушателями и зрителями в Ютьюбе. Так что очень, конечно, рада я вернуться, не знаю, надолго ли в вечер, да. Но, тем не менее, знаете, неважно, вы в студии, я в студии или какие-то другие люди совершенно в студии. Важно, что «Святое» — это рубрика новостей завтрашнего дня. Потому что мы с вами должны быть в курсе того, что нас вообще ждет. Мы должны предполагать, как-то располагать какой-то информацией, чтобы, знаете, неожиданность какая-то не свалилась нам на голову и вообще не шокировала нас этим. Поэтому...
А вот смотри, вот я просто обращаю внимание, что нас можно не только слушать, но еще смотреть наши трансляции. И вот когда вы говорите, чтобы там не свалилось на голову, мне иногда возникает такое впечатление, что некоторым комментаторам уже свалило что-то на голову, когда я смотрю то, что они пишут. Да? А вот, например, ваш поклонник Александр Гаврилов спрашивает, а почему тут Катерина не комментирует?
Ну вот как, вот пришла комментировать. Меня просто Александр не пускал в студию, и дверь была закрыта, и вот только он открыл ее волшебным ключом.
Сразу же
пришли, чтобы комментировать. Ну вот вам новости завтрашнего дня. Номер один. Александр, позвольте, я это, значит, озвучу. В Алуште эвакуировали 14 отдыхающих, оставленных в море. Мне начало вот заголовок уже, конечно, не скажу, нравится.
Во-первых, подождите, зачем их эвакуировали? Красиво. Люди приехали на море, то есть, ну вот 14 человек.
То есть они,
ну, пускай
в море, зачем?
Все.
Они же, да, зачем они еще приехали? Зачем
оказалось,
их эвакуировать?
Вот смотрите, значит, дело в том, что, наши дорогие радиослушатели, дело в том, что в Алуште 14 человек сели на банан. Такое. Как, да, говорят там, банан в море, значит, сезон удался. Вот сели на этот самый банан и поплыли в море с помощью какого-то там, я не знаю, гидроцикла или катера, чем-то на банане
увезли. Вот вы как-то, я чувствую, как крымчанин, с презрением относитесь к банану, как к морскому развлечению.
Конечно.
Я как туристка классическая, знаете, очень даже мне это нравится. Хотя в детстве боялась, что унесет.
Но, видимо, что-то пошло не так, потому что... По информации Министерства чрезвычайных ситуаций, водитель гидроцикла, который буксировал этот банан с людьми, отцепил этот банан за 800 метров от берега и скрылся. У меня есть подозрение, что не договорился по цене, на самом деле. То есть, или сказал, что надо доплатить, или кто-то не передал за проезд.
Они катались в открытом море, он говорит, давайте доплачиваем, иначе придется, значит, вплавь. Серьезно?
Или да, или что-то еще. Может быть, у него утюг дома не выключенный, оставил он его просто-напросто.
И тут вспомнил резко.
Да, резко вспомнил. У меня утюг, извините, вообще у меня утренник где-то на елке там, 1 января.
Слушайте, ну, и как это? Люди просто оказались вот, значит, почти в километре от берега.
Все, ну их доставили спасатели, значит, эвакуировали людей на катер и увезли на пляж «Горизонт» Профессорского уголка. Спасенные от медицинской помощи отказались. Вот мне интересно, они теперь захотят еще раз в жизни своей покататься на банане?
Ну, может быть, это, знаете, более острые какие-то ощущения. Может быть, это все в программе было задумано.
Возможно.
Возможно, это новый формат развлечений для туристов.
Ну, да, но ты же знаешь,
для российских туристов.
Да, есть и же такое. Ну, да, вот, ну а что они приехали, с другой стороны? А с третьей стороны, есть же еще такой вид развлечения в море, когда просто-напросто этот банан его куда-то там в море вытаскивают, и потом специально переворачивают, чтобы типа там люди искупались. Ну,
да.
Может быть, это вот, а тут не получилось.
Ну, хочется еще более острых ощущений. Все, в принципе, логично. Мне кажется, нечего жаловаться. Это все, значит, входит в формат каких-то развлечений.
Следующая новость.
И с другой стороны, доплачивать даже, может быть, за такое удовольствие и не надо.
Чтобы побыли на море. А с третьей стороны, может быть, у него договоренность была с МЧСниками этими, да? То есть я в море, а вы их оттуда из моря уже как-то доставите.
И все при работе, получается.
Да. Есть еще одна новость из Симферополя. Вот симферопольцам рекомендуют не жаловаться, что у них не будет света. Угу. Потому что у них действительно не будет света в течение целого дня. И некоторые улицы Симферополя отключат от энергоснабжения на весь день в понедельник, 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Крымэнерго». И связано это с капитальным ремонтом. Вот.
Вот так вот.
Да.
Я вам скажу, что каждый день наблюдаются такие новости. Это в одном или в другом месте в Крыму это происходит. Но в то же время, вдруг, значит, если света нет и захотелось куда-то пойти на работу, в общем, я уже не знаю, что я несу. Но новость следующая. В ФСБ заявили, что раскрыли в Севастополе фирму по трудоустройству нелегалов. 21 июня российское управление ФСБ по Крыму и Севастополю утверждает, что пресекло работу севастопольской фирмы, незаконно помогавшей мигрантам получить разрешение на проживание и работу в России, как заявили в ведомстве. Но видите, насколько, значит, эти нелегалы, иммигранты, мигранты и прочие ошиблись, потому что они думали, попали в Россию, думали, что работают в России, оказалось немного не так.
И даже на банане не покатали. Да? Что у нас тут еще интересно? О, какая интересная тема. В Сумской области на материковой Украине обнаружили хищную птицу родом из Крыма. В один из дворов Сумской области залетела хищная птица с размахом крыльев в 2 метра. Об этом сообщает ТСН. Сообщили об этом 20 июня. Орнитологи, это такие ученые, я видишь, умный, я знаю, кто такие орнитологи, это ученые, которые птиц изучают. Они установили, что птица является сыпом. Белоголовым. Этот вид записан в Красную книгу Украины. А в нашей стране эта птица гнездится только в горном Крыму. А вот как он оказался в Сумской области, неизвестно.
Можливо, хтось в ранньому віці завіз птаху і десь вона відсюди, тому що це не типово. Ну, можливо, і якісь зміни чи незрозумілі у природі, щоб дозволили, може, десь там їх поселитися.
Ну, я подозреваю, что птица просто не пережила, ну, условия оккупации. Сказала, нет, хватит, все, ребята, я хочу к нормальным продуктам, к нормальным людям, и вообще же хочу, чтобы у меня все было хорошо.
Ну, вот защитники животных перевезли птицу в киевский зоопарк, поэтому вот так вот. Поэтому
то есть это... в столицу, в принципе,
да,
приехала,
столицу, да? Да, в столицу приехала, это можно считать, наверное, хэппи-эндом, да. Абсолютно. Значит, смотрите, тут Наталья Ялта, наша постоянная зрительница в Ютьюбе, пишет вот что. Катюш, лучше расскажи об открытии, о открытии Приморского пляжа в Ялте. Или слабо? Не слабо.
Рассказывает. Катя рассказывает. Расскажи,
да, значит,
Катя, про открытие Приморского пляжа.
Вот Наталья
пляжа
нам пишет о том, что в Ялте случилось открытие Приморского пляжа. Видите, абсолютно не слабо. Поэтому не знаю, что это за слабо. Звоните к нам в эфир, расскажите, кстати, что-то. Вы же там были, наверное. Ну, расскажите, поделитесь своими впечатлениями. И к чему этот комментарий тоже, кстати, обоснуйте, как-то расскажите.
Смотри, еще один тут некий персонаж, который представляется Георгием Прохоровым, пишет, как вы уже надоели с этими базарами об электроснабжении. Милейший человечек, да, если вам надоели сообщения Крымэнерго, не слушайте, не читайте. Но вот, ну, бывает так, что вот отключает электроэнергия. Хорошо, что у нас еще интересного? О, слушай, запретили Путина называть сказочным.
Как это так? А как же визуализация?
Как же
явно, наверное же, есть какие-то мультфильмы или хотят их снять про Владимира,
да,
Путина, его
Путиным.
Яркие поклонники, а тут сказочным нельзя назвать Путина.
Дело в том, что первый гражданин России, которого привлекли к административной ответственности по статье об оскорблении представителей власти, Юрий Картыжев, или Картыжев, не знаю, как его правильно назвать, но он уже подал в Европейский суд по правам человека. Почему? Да, потому что он указывает в заявлении в этот Страсбургский суд, что российские власти нарушили его право на свободу выражения мнения. Его комментарии не относились к личности Владимира Путина, касались исключительно эффективности внутренней и внешней политики, в частности, расходования средств бюджета, отметил адвокат. А тут стоит напомнить, что в апреле суд в Новгородской области оштрафовал Картыжева на 30 тысяч рублей за репост видео ВКонтакте в тексте, в которому он написал «Путин сказочный пи-пи-пи». Ну, три троеточия там, угу, как бы. Просто мог бы написать «сказочный». А суд постановил, что в опубликованных записях содержались оскорбления в адрес президента России Владимира Путина. Давайте послушаем.
Сотрудники полиции на меня составляют административные протоколы. Они наговаривают на меня и ведут меня в суд. И, ну, нарушая мои права, права мне не зачитывают. Но если, говорит, подписывать не будешь, мы, ну, заберем у тебя телефон и применим к тебе физическую силу.
Да, это был господин Картер.
Ну вот, снова обращаясь к нашей слушательнице и зрительнице из Ялты, значит, очистить Ялтинскую набережную от заборов, это требование не наше, это требование российского главы Крыма Сергея Аксенова во время посещения набережной Приморского пляжа после реконструкции. Вот, видимо, об этом открытии речи идет. И вот что он заявил. Значит, он сказал, что необходимо убрать все заборы на набережной города для создания единой променадной зоны для жителей города и туристов. По его мнению, реконструкция Приморского пляжа должна быть закончена к следующему курортному сезону 2020. Поэтому, вот видите, и про в нашем сценарии про это открытие пляжа было, и про то, что заборов много на набережной. Наверное, настолько много, что сам Аксенов даже это заметил.
Так, еще у нас есть интересная новость. Наверняка не безинтересная будет узнать крымчанам. Правительство России расширило список товаров, запрещенных к ввозу с Украины. Об этом 21 июня сообщается в постановлении, которое размещено на российском официальном портале правовой информации. В список входят, в частности, трубная продукция, электрические генераторы, некоторые виды трансформаторов и трансмиссионные валы. В тексте постановления отмечается, что запрет не распространяется на товары, ввозимые в целях завершения таможенных процедур переработки вне таможенной территории и временного вывоза. О чем это говорит? Да, вот эти товары, то есть я так понимаю, что Россия играется в режим санкций против Украины. И таким образом хочет каким-то образом хочет повлиять на правительство Украины, на украинские предприятия для того, чтобы ухудшить ситуацию в Украине. Но пока что ухудшает только ситуацию непосредственно в России, а также в аннексированном России Крыму, поскольку есть определенная продукция, которая в Украине, она дешевле и пользовалась и продолжает пользоваться спросом. Что у нас еще интересно?
У нас остается 1,5 минуты до конца эфира, но на самом деле...
Ну вот смотри, что, выезд, да, из ЗУИ, вот давай, выезд из ЗУИ в сторону Белогорска будет временно закрыт.
Угу.
Один из двух выездов из поселка ЗУИ в Белогорском районе на трассу Таврида будет закрыт с 9 утра 22 июня. Об этом в комментарии сайту Крыминформ рассказал пресс-секретарь Крымского строительного управления Григорий Назаров. А связано это изменение схемы движения с тем, что необходимо завершить строительство ЗУИской транспортной развязки. Для того, чтобы выехать в сторону Симферополя или Белогорска, нужно будет воспользоваться выездом из поселка через Т-образный перекресток. Но это просто делается, как бы, я так понимаю, временно.
Это те новости будущего, которые мы успели рассказать вам. Надо проанонсировать, что вот, значит, в субботу мы никуда не пропадаем, потому что в субботу мы готовим для вас несколько интересных программ. Утром вы можете на сайте Крым Реалии послушать, на YouTube Крым Реалии увидеть и послушать итоговую программу с Александром Янковским. А вечером в 17:30 крымский пармезан, очередная доза такого вкусного ароматного сыра вас
запрещенного,
ждет.
Запрещенного России.
Что самое главное, в соседней России, в аннексированном Крыму в том числе.
Ты знаешь, мы, кстати, думали уже сегодня, может быть, переименовать вообще крымский пармезан в крымскую кукурузу. Потому что кукуруза, она же тоже на самом деле ведь не российский продукт, не капуста, да, там, не репа, не щи суточные.
Нет, Александр,
суточные.
Я, как продюсер,
из Америки же привезли кукурузу.
Крымский пармезан, но давайте подумаем о новых форматах. Все для наших дорогих слушателей. Мы с вами рады быть всегда. Надеемся, что это взаимно. Катя Некрещ, Александр Янковский, вся команда радио Крым Реалии с вами. Желаем вам хороших выходных и до новых встреч.